был на 17 лет моложе Горчакова, и он выразил желание, чтобы князь надрессировал его в познании политических премудростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бисмарк одновременно изучал и своего наставника, а князь, достаточно хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личину хамоватого простака, любителя выпить и как следует закусить ветчинкой, Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а, возможно, и противника. Теперь часто можно было видеть, как два дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, гуляли по Лифрауенбургу, приятно беседуя о венских каверзах. При этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к мудрому учителю. Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, назвав Россию страной отсталой. «Отсталая?» — гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо помолодев. «Вы на этот счет не заблуждайтесь». Отсталая Россия еще 4 столетия назад сумела спаять себя в нерушимом национальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке 19-м, обрести не в состоянии. Вена прислала нового посла, графа Рейхберга. «Курить в Бундестаге, — заявил он, — буду один я. Представьте, что здесь будет твориться, если помимо Австрийской империи станут дымить и все германские княжества!» Горчаков запустил пальцы в табакерку. «Господи! — подмигнул он Бисмарку. — Какое счастье, что я не родился курящим немцем! И каждый раз, когда встречаю ученика Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вколочены в него молотком, будто гвозди в стенку!» Бисмарк оглядел рабские согбенные головы. «Германия! Разве ж это Германия?» «С ногою в стремени!» Штутгарт — столица Вюртембергского королевства, которое не больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде предложил Горчакову словно в издевку место посланника при тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться, важно снова поставить ногу в стремя. Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. Под карнизами русского посольства гнездила своему ласточек. В небе пиликали альпийские жаворонки, пасторальные закаты над кущами виноградников были прекрасны. По вечерам пожилые фрау выносили на улице кресла и, ставя перед собой по кружке доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой гарнизонного оркестра. На лето Горчаков уезжал с семьей в деревню Соден, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под земли минеральные источники, воды которых казались не хуже эмских или баденских. Служба в Штутгарте была для Горчакова необременительна. Ее размеренный ход лишь изредка нарушало появление дикого русского барина, каким-то чудом занесенного в Висбаден, где он продулся в рулетку, и теперь униженно выклянчивал у посла деньжат на дорогу, чтобы добраться до родимого Весьегонска. Да еще бывало у посольства останавливался невообразимый тарантас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков. Из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой ливрее. И барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее поворачивать на Париж. Такие встречи всегда были неприятны для Горчакова, ибо он стыдился замятливских мадам Курдюковых, обнажавших перед Европою тайные пороки крепостнической России. Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года, которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждебностью, но умный человек предрек будущее. Топор уже стучится в основание социального дерева. У него были причины считать себя неудачником. Он окончил царско-сельский лицей первым и получил золотую медаль, которую, кстати сказать, стащили у него благородные милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лондоне. Казалось бы, ему, знатоку истории и политики, только и делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что есть такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает мойка, через которую перекинут Певческий мост. Возле моста стоит огромный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде, и его надо слушаться так же неукоснительно, как сам он слушается приказов из Вены от Меттерниха. Горчаков, по слухам, знал, что в секретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка графа Бенкендорфа: «Не без способностей, но не любит Россию». Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело скорее в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством. Его хребет становился несгибаем, как палка перед властимущими. К 40 годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при посольстве в Вене. Здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливостью, он противоречил всесильному диктатору Меттерниху. Горчаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I. В свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказать Горчакову. «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили обед». Князь не растерялся. Он трехнул в колокольчик, вызывая метрдотеля. «Вот этот господин, — показал князь на шефа жандармов, — выражает желание, чтобы его накормили». После этого казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички «Либерал». К этому времени князь проанализировал внешнюю политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, Блюхера и Шварценберга. Именно тогда, на обломках империи Наполеона, восторжествовал Священный Союз монархов, дабы совместными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление революционной мысли. Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил: «Наша политика споткнулась давно. Закончив изгнание Наполеона из пределов Отечества, Александр I не нашел в себе мужества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон. Так ли уж это было нужно? — вопрошал Горчаков, — добивать раненого льва, чтобы развелась стая волков. Еще тогда, сразу по изгнании французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, и вся политика Европы потекла бы в ином, благоприятном для нас направлении». Подобные высказывания не украшали его служебного формуляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, а национальный патриотизм именовали московским бредом. Дипломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой княгини Радзивилл, наперснице царя. Меттерних переслал в Петербург грустный донос на Горчакова, содержание его до сих пор неизвестно, и как не дорожил князь службою, он все-таки ее оставил ради любви к женщине. Мария Александровна, урожденная Урусова, круглолицая и пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одолиски, принесла князю в приданое 4 сыновей и дочку от первого ее брака с Мусиным Пушкиным, а вскоре от Горчакова родились 2 сына, Михаил и Константин. С утра до вечера просторную, но скудно обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов. Не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков на правах отца и отчима раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонсировать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, воровавшего дрова. Эта унизительная для него отставка закончилась лишь в 1841 году. Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя. Да, карьера складывалась неважно. Жизнь склонилась уже на 6-й десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он получил назначение на представительство во Франкфурте на Майне. Здесь князь и встретился с Бисмарком. Горчаков был однолюбом, и когда внезапно скончалась жена, ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгартского священника Иоанна Базарова, чтобы тот через посредство вышних сил избавил его от страданий. «Я ведь не могу так жить!» — восклицал он навзрыд, рыдая. «Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в этих комнатах, вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах ее гниения. Почему так страшно устроен мир?» Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобморочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до изнеможения, но я старался забывать все, видя беспомощность его нравственного состояния». Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк. «Ваш император ввел войска в Дунайские княжества», — сообщил он. «По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было. Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможне». Это сразу вернуло Горчакова к жизни. В нем проснулся политик, не способный оставаться безучастным к нарушению европейского равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший просчет Николая I, который игнорировал Францию, слепо верил в дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был преодолен. Но в кризис вступал Бисмарк. Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп. Сейчас в Берлине боятся Петербурга. Но берлинских дураков страшит и гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая письмо для короля, чтобы он не совал свой палец под чужие двери. В трудные для России времена правительство всегда вспоминало о патриотах. Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его попутчиком в дороге оказался пожилой англичанин, обложенный брюссельскими и ганноверскими газетами. «Наконец-то!» — радостно сказал он. «Европа взяла за Россию. Я всегда с ужасом взираю на географическую карту. Россия давит, нависая над нами, как грозовая туча». «Испания», — отвечал ему князь Горчаков, «никогда не нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить американскую цивилизацию. Я прихожу в ужас не от вашего знания географии, а от незнания вами истории. Мне непонятно, как эта Россия может давить на Европу». «Опять же географически, Но разглядывание карты не всегда приводит к верным политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала над Европой, как грозовая туча? Постоянно? Это давний кошмар всей Европы. А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские интересы? Что же касается географических пространств России, то тут я вынужден вас от души поздравить. Владение вашей королевы в Америке, а также в Индии и в Австралии, превышают размеры России, но русские, вращая глобус, не ужасаются. «Вы еще не знаете всей правды о России!» — не унимался англичанин. «Русского языка вообще не существует! Его придумал в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам и монголам, велев им всем называться русскими!» Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся. «Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню?» Вниз по матушке по Волге, которую ныне распевают обрусевшие монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы. «Ах, вы русский!» — догадался англичанин. «Имею честь быть им». За окном вагона первого класса стелилась Европа, на этот раз чуждая, почти враждебная. Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового посла на Венском вокзале. «Ну, дружок, везите меня в империал». «В посольство?» — поправил его Балабин. «Нет, я сказал точно. В империал». Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил только город, но не терпел венской политики. Европа часто повторяла афоризм Горчакова: «Австрия не государство, Австрия только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на чистые, брусчатые мостовые венского пратора. Венская прелюдия. Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре Европы. Они словно очнулись от дурного сна. «Где мы?» и узнали, что находится в Австрии. «А кто мы?» и со всех сторон отозвались люди. «Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, я хорват». Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр Венгрии? И что такое сама Австрия, если в мире не существует людей с национальностью австриец? Население Австрии состояло из множества народов и народностей, среди которых предпочтение отдавалось немцам, а позже и венграм. В канун гитлеровского аншлюса 1938 года в Коммунистической партии Австрии была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что австрийский народ не является частью германской нации. Здесь и далее примечание автора. В чем же сила того злобного волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает? Австрия — мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до невероятных размеров. Но уже со времен Марии Терезии не было ни одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существования их империи. Меттерних потому и велик, что 30 лет не давал никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его проколола революция. Венгры поднялись на борьбу за самостоятельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам. Николай I жестоко подавил восстание венгров, и этим спас империю Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц Иосиф до гробовой доски не забудет услуги Романовых, однако из Вены было сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности». Сейчас Австрия предъявила России ультиматум вывести войска из дунайских княжеств. Валахия и Молдавия оказались под угрозой австрийской оккупации. В порыве откровения царь спросил графа Алексея Орлова: «Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым и кто из русских монархов оказался большим болваном?» Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену. «Самый глупый король — Ян Собеский, спасший Вену от турок, а болван — это я. Не подави я тогда мятеж венгерских ганведов, и Габсбургам не плясать бы на моей шее. Гляди, уже не стало места на карте, ткнув пальцем, в которое можно было бы сказать, вот здесь Австрия сделала людям добро». Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф, женатый на сестре австрийского канцлера Буоля. В Зимнем дворце не сразу хватились, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с венской аристократией. Именно тогда-то Николай I и назначил на его место князя Горчакова. Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом. «Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым человеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, когда он сделал успешную карьеру? Мой шурин имеет 200 тысяч годовых. Конечно, весьма приятно иметь 200 тысяч, но как мне удобнее поддерживать отношения с этим счастливцем?» «Князь, — отвечал Мейндорф, — вы без моих советов догадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, который имеет 200 тысяч годового дохода». Горчаков внятно прищелкнул пальцами. «В данной комбинации, барон, меня волнует не 200 тысяч талеров, а то, что Буоль способен выставить за пределы Австрии 200 тысяч штыков, а еще 200 тысяч останется в пределах империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные революции в Венгрии и в Италии». «Об этом я не думал, — отвечал Мейндорф, — потому-то у вас такое хорошее настроение». Франц Иосиф принял его в Шонбрунском замке, выспренне выражая свои горячие симпатии к дому Романовых. «Как жаль, что после стольких любезных заверений вашего величества я завтра же должен покинуть Вену». Этими словами Горчаков шокировал Габсбурга, тогда еще молодого и не успевшего отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотичным. «Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пределы дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, уже привыкли к режиму российского покровительства». Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен. «Вы не успеете доехать до посольства, как я депеширую в Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков». Но, сказав так, Франц Иосиф, кажется, не обратил внимания на слова, произнесенные в ответ Горчаковым: «Я не спешу располагаться в посольстве». Горчаков намеренно поселился в империале, чтобы здесь выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер. Балабин сказал, что Буоль не придет. «Может быть, — согласился Горчаков, — но зато придет такое время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, подаст вам стул. Верьте, так будет». Свидание состоялось на нейтральной почве в доме саксонского дипломата барона Зейбаха, женатого на дочери российского канцлера Нессельроды. Буоль начал с угроз. «Союзные державы с населением в 108 миллионов и 3 миллиардами доходов ополчились против России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется 1 миллиард годового дохода». Блеснув очками, Горчаков кивнул: «Все верно. Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски. Я не пророк, но могу предсказать, после этой войны Вена еще очень долго будет дремать в полглаза, а на столкновение с Францией я не смотрю так уж трагично. Наполеон III, сам того не ведая, забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу между Парижем и Петербургом. «Это ваша славянская фантазия», — заметил Буль. «Обратимся к фантазии итальянской. Франция не потерпит закабаление вами Италии, возмездие придет не из Рима». «Вы думаете, из Парижа?» — оживился Буль. «Мне трудно говорить за Францию. Но помимо Наполеона III существует еще и Джузеппе Гарибальди». «Не ожидал от вас, столь воспитанного человека, что вы станете дерзить мне при первом же свидании». «Ах, простите», — извинился Горчаков, — «я как-то совсем забыл, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным». «Вражда и границы этой вражды от Дуная до Рима определилась». Вскоре русские войска отошли за пруд, а в долины Дуная сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни Горчаков держался особенно гордо. Тон его речей подчас был вызывающим, а Балабину он однажды сказал: «Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на брустве самого опасного, 4-го бастиона в Севастополе, только б не вариться в этой ужасной венской кастрюле». Европейские газеты писали о нем как об очень большом политике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две битвы сразу. Одна в грохоте ядер шла под Севастополем, другая, велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях, где Горчаков в полном одиночестве выдерживал натиск нескольких противников. 1854 год заканчивался. Французы колонизировали Сенегал. Макс Петенкофер начал борьбу с холерой. Папа Римский опубликовал энциклику о беспорочном зачатии Девы Марии. А весной 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприятеля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любопытством. Возникла даже мода устраивать массовые гуляния в Сестрорецке или на Лисьем носу, откуда хорошо были видны корабли противника. А когда маршал Пелюсье получил от Наполеона III титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забулдыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кургана дешевый кабак. Так что геральдическое основание для герба нового герцога имело прочную основу, большую бочку с сивухой. Наполеон III считал войну с Россией войной платонической, как реванш Франции за 1812 год. Он не желал продлевать вражду с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржу Лондона. Переговоры за спиной у Англии он поручил сводному брату, герцогу Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни вошел в тайные сношения с князем Горчаковым. «Россия, будучи нема, — ответил Горчаков, — не остается глухою. Но мир между нами возможен в том случае, если Франция не потребует от России унизительных уступок». Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было той силы, которая заставила бы их уйти из Крыма. Тогда в России можно было нарваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал, — говорили русские, — он лишь оставлен нами. Мира не было, а война заглохла сама по себе. Наполеон III заверил Горчакова, что условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь сразу же поспешил сообщить в Петербург канцлеру Нессельроде. «Кажется, — сказал он Балабину, — мне удастся вывести Россию из конфликта без ущерба для ее достоинства». Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати, едва вчитался в бумаге, как рука сама потянулась к колокольчику. «Бог мой!» — крикнул он вбежавшему Балабину. «Все пропало! Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому барону Зейбаху». «Но почему же с Буолем? При чем тут Зейбах?» «Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною». Предательство было непоправимо для России. Наполеон III, возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же прервал переговоры, а при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков заметил на его лице торжествующую усмешку. «Теперь, — сообщил Буоль, — условия мира будем диктовать мы. Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит испытать некоторую чесотку своего самолюбия». На этот раз условия мира были очень унизительны. Я не думаю, чтобы Петербург на них согласился. «Тогда война», — злорадно отвечал Буль. «Конечно», — сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая очки. «С человеком, имеющим 200 000 годового дохода, я не могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому меня обязывают долги и полное отсутствие доходов». Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его мучительно рвало, в глазах было темно. «Мсье Балабин, — сказал он, — я хотел бы сдать русское посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволительно развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов». «Когда вы, князь, почувствовали себя дурно?» «Сразу после обеда у этого саксонца Зейбаха». «Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии?» «Против саксонского королевства никаких. Но я имею массу подозрений против Российской империи. Ибо за столом у барона Зейбаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроде». Россия пребывала в политической изоляции. Капризная русская оттепель. Тютчев не расписался, Тютчев разговорился. Крымская эпопея надломила его, она и выпрямила. Новый год был встречен нервными стихами. Черты его ужасно строги, кровь на руках и на челе. Но ни одни войны, тревоги принес он людям на земле. Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая — противостоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто красный, после чего Святая Русь вернется на исконные исторические пути, а мир славянства встанет под русские знамена. «Но этого еще никто не осознает», — рассуждал он. «Жалкие мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно оценивать критические размахи корабельной качки. Лучшие годы жизни с трагедиями и надрывами Тютчев провел в Германии. Любя немецкий мир, он понимал его национальное терзание. Друг Шеллинга и Гейне, поэт грезил о той уютной Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега, с их виноградными террасами, с инвалидными командами крепостей, усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые, воздев фонари, обходят мистические закоулки средневековых городов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами, гретами и лорелеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного рыцаря. Но политика, удушала поэзию. Тютчев был политическим трибуналом светских салонов. В ярком освещении люстр, под волнующее шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай он транжирил перлы остроты афоризмов, а Петербург повторял их, как откровение. «Лев сезона» — так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый и малоопрятный человек меньше всего походил на Жуира и Бон-Вивана. Вот он выходит.